«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день всем! Порой так хочется вырваться из четырех стен. Уехать куда-нибудь, на соседнюю улицу, в соседний город, в соседнюю или даже не совсем соседнюю страну. Уехать отдыхать. Ох, как хочется! И ох, как трудно порою это бывает, особенно когда у вас ребенок с особенностями развития. У микрофона Олег Шевкун, за пультом Ирина Латышинская. А сегодня мы будем говорить, собственно говоря, о путешествиях для людей с особенностями развития. Я благодарен ведущему и автору этого проекта Игорю Попову, который дал мне возможность также вместе с ним вести эти эфиры. Мы будем с Игорем, начиная с этой недели, чередоваться в эфире. И сегодня мы будем выяснять, как это для человека с особенностями развития, для родителей и детей с особенностями развития вырваться из своего привычного мирка, вырваться из четырех стен и отправиться далеко ли, близко ли, высоко ли, низко ли. Об этом, собственно, сегодня будем говорить. Мария Бондарь сегодня с нами в нашей санкт-петербургской студии. Это Мария руководитель и, насколько я знаю, основатель, один из основателей компании Liberty, которая, собственно, и занимается туризмом для людей с особенностями развития. Мария, добрый день, вас слышите?
Да, здравствуйте, слышу вас хорошо. Очень приятно в вашей студии оказаться и побеседовать на такую важную тему.
Ну а в московской студии с нами психолог и заядлый турист Татьяна Редина. Кстати говоря, также педагог, человек, который и занимается с детьми с особенностями развития. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
Сегодня у нас непростой будет разговор, но я надеюсь, друзья, что вы также к этому разговору присоединитесь. Я напомню контакты несколько позже, но давайте познакомимся все-таки с участниками разговора. Мария, как до жизни такой дошли? Я тут почитал Википедию, у меня сложилось какое-то странное впечатление. Жутко признаваться в том, что читал Википедию, но признаюсь. Вот хотел человек заниматься туристическим бизнесом, в туристический бизнес не попасть, сделал особый бизнес, в который вроде бы проще попасть, и там все легко и розово. Так не так, Мария?
Не так.
А вот давайте. А вот теперь давайте. Опровергайте Википедию.
Ну, в Википедии все... Википедия, верно, все. Отчасти, да, ну не все, давайте корректировать по ходу. В туристическом бизнесе я давно работала гидом, потому что основное мое образование позволяет этим заниматься, я филолог,
моя мы с вами коллеги. Мы с вами коллеги, я филолог, специальность английский язык. Но, наверное, одного и того же Беовульфа мы с вами когда-то читали.
Так, да уж не избежать.
И эдды всякие, большую эду, малую эду.
И так далее.
Да, так, ну,
так случилось, что мы с подругой Натальей Гаспарян в школе мечтали о том, что когда-то у нас будет собственный бизнес. Вот, отучились, школу закончили, каждый вуз выбранный, и стали работать. Наталья по образованию экономист, я филолог, и обе работали с немецкими туристами. И думали, как же применить наши знания, и наш опыт, и наше образование, и долго искали эту нишу, и поняли, что в Петербурге, городе очень известном для туристов, в городе ярком, в городе привлекательном, естественно, нужно заниматься туризмом. А вот внутри туризма нишу, наверное, подсказало наше подсознание, потому что в детстве обе получили травму спины, не сговариваясь, вот так получилось, Наташа занималась гимнастикой, а я неудачно покаталась на санках, и у меня был перелом позвоночника компрессионный, но обе полежали в больницах, ну, в общем, все это прошло, история осталась в прошлом, но, видимо, где-то в глубине нашего сознания осталась мысль о том, что некоторые детки ходят ножками, а некоторые детки передвигаются на инвалидной коляске. Вот, реабилитировались, ну и дальше вот этот детский опыт подсказал нам нишу внутри туризма. Другое дело, что мы действительно, не имея знаний об этой нише, имели розовые очки вместо опыта, и нам казалось, что можно положить досочку какую-то на ступеньки
и проехать
легко и с песнями. Но все оказалось не так. Но, может быть, благодаря этим розовым очкам мы все-таки приступили к реализации нашей грандиозной идеи, иначе мы бы испугались сложности.
Ну вот об этом, собственно, сегодня и будем говорить. Татьяна Редина, психолог, педагог, человек, который передвигается также на коляске. Татьяна, вы боялись сложностей?
Я не боялась сложности, потому что мне посчастливило сразу после автокатастрофы в 96-м году попасть в Германию на реабилитацию. И 2 месяца я там жила, и то, что я там получила помимо непосредственно реабилитации, это ощущение вот этой безбарьерной среды в голове, когда даже не возникает вопроса, надо тебе, можешь ты куда-то поехать или не можешь. То есть ты просто берешь и едешь на общественном транспорте или на машине, как угодно. И это чувство я привезла с собой обратно в Россию, и это, конечно, очень сильно мне помогло, потому что у меня был на тот момент грудной ребенок, и мне вообще не вставал вопрос, пойти с ним в детский сад, не пойти, поехать с ними куда-то вместе, да, с группой и так далее. Дальше все это развивалось, и когда я начала путешествовать, то тоже как бы это уже мне помогло, это ощущение.
Мы начали сегодня говорить о барьерах. Я правильно услышал эту мысль? Барьеры в доступности начинаются в голове. Это не столько или... Ну, конечно, это и про пандусы, необходимость пандусов и так далее, но также это про преодоление некоторых внутренних барьеров, которые у детей и у родителей могут быть. Татьяна.
Да, конечно, но тут, мне кажется, 2 направления – архитектурная безбарьерность и внутренняя, психологическая.
Сегодня все это мы с вами будем вместе разбирать. Друзья, присоединяйтесь, пожалуйста, к разговору. И мой вопрос к вам, нашим слушателям. Что мешает, с вашей точки зрения, если вы сами родители детей с особенностями развития, или вы слушатели, вы люди с особенностями развития, что мешает вам отправиться в путь? Какие барьеры вам лично доводилось преодолевать? Как вы это делали? Что преодолели, что не преодолели? Ваши мысли, ваш опыт хотелось бы услышать сегодня. 8 800 333 1706 это телефон, по которому вы можете нам позвонить. 8 800 333 1706 телефон бесплатный по всей территории Российской Федерации. Кроме того, вы можете нам писать через сайт teos.fm, через приложение Радио Теос или через те группы, в которых идет трансляция, прежде всего наши основные группы ВКонтакте, Фейсбук, группа «Ничего особенного». Ну и есть Вайбер, плюс 7-977-850-09-96, плюс 7-977-850-09-96. Присоединяйтесь к этому разговору. Я перерыл интернет, я покопался в форумах, и мне захотелось прежде всего разобраться вот в чем. Почему родители детей с особенностями развития боятся или не хотят отправляться в путешествие, ну, или избегают этого путешествия. Я просто порыл форумы и вопросы, которые люди задают. И вот Мария, Татьяна, несколько из этих вопросов, несколько из этих ситуаций, несколько из этих барьеров хотел бы вам представить. Помогите нам эти барьеры перешагнуть, ну, хотя бы сделать шаг к этому. Готовы?
Конечно.
Мария?
Да, давайте пробовать.
Хорошо. Ну, вот смотрите, человек пишет: куда я поеду с моим ребенком? Мне и на улицу с ним выйти бывает стыдно. На него смотрят в упор. Я отвожу глаза, чтобы не видеть. То есть мама, у которой ребенок, ну, действительно с серьезными особенностями развития, она говорит: а мне вот у меня внутренне какой-то стыд. Я, конечно, понимаю, что стыдиться-то ей нечего, но вот это ощущение ей мешает отправиться в путь. Наверное, вопрос к психологу. Татьяна?
Наверное, я даже не как психолог тут могу помочь этой маме, как учительница, которая в свое время набрала силы и мужества и повезла группу своих учеников, имеющих тяжелые множественные нарушения развития, и вообще инклюзивную группу. Там же были и дети наших сотрудников, и братья и сестры моих учеников. То есть у нас была большая такая группа, человек 20. Мы поехали в Питер на 4 дня на автобусе. И знаете, что мне говорили родители после этого? Они говорили: ой, так хорошо с вами. Пока вот мы были группой, все смотрели на вас, вот вы на коляске, а на нас, на наших детей никто не смотрел.
То есть вы принимали огонь на себя.
Да, ну я на самом деле не замечаю этих взглядов. Для меня это абсолютно естественно. У них была вот как бы такая немножко... такая отдушина и такая крыша я была такая для них, если так, можно так сказать.
А что заставляет родителей стыдиться своих детей?
Ну, это такие глубинные переживания. Им кажется, что все на них смотрят, что дети не такие, что дети подчас поведенческие, дети ведут себя громко. Когда мы пришли в Эрмитаж, например, и дети не могут долго стоять и слушать экскурсовода, мне пришлось их посадить на пол. Если бы вы видели глаза женщин, которые там работают...
Они такого в жизни не видели,
да,
эти женщины.
Они были очень возмущены, что мы уселись или даже улеглись на пол. для них это был просто шок. Но для детей это было хорошо, они не разбегались. И, конечно, дети задают вопросы не в попад, дети могут вскрикнуть или, наоборот, упереться и куда-то не пойти. Все это вызывает дискомфорт у родителей, что, ну, они не такие, да, как им хотелось бы, как обычные дети.
Мария, вам доводилось вот с этим иметь дело? Страх родителей по поводу того, что вот у меня необычный ребенок, и я на улицу с ним выйти стесняюсь, а вы нас в путь собираетесь отправить?
Ну, как правило, к нам приходят уже те родители или те взрослые люди, которые уже решились, и которые уже вступают в холодную воду, мы, конечно, наблюдаем метания и сомнения будущих путешественников, тех, кто еще ни разу с нами никуда не съездил. Но те, кто отважился на первое путешествие, это же довериться нужно. Вот. Нужно доверить себя кому-то чужому, неизвестному, непонятному. Первый раз ты приходишь к этим людям, которые берут на себя ответственность позаботиться о тебе.
А вот это вторая тема, кстати, которая в интернет-публикациях, в сообщениях, в форумах прослеживается. Ну и приеду я туда, куда-то, неизвестно куда, и кому мы там с моим ребенком нужны? Мария?
Наверное, это чисто российская часть страхов. Потому что, вот абсолютно согласна с Татьяной, в российском обществе, к сожалению, принято быть таким, каким-то. Принято быть каким-то. Если ты не такой...
Да, вот как
принято,
все.
Да, принято быть каким-то определенным, укладываться там, в схему, в трафарет. Все больше и других мнений, безусловно, встречается, но, к сожалению, вот клише не избежать. И если ребенок не такой... Если ребенок с красными волосами, или он на коляске, или он ведет себя иначе, люди склонны скорее осудить, быстрее осудить, и, потому что он не укладывается в этот трафарет. У людей мало знаний, люди не получают информацию о том, как вести себя с человеком на коляске, как вести себя с человеком незрячим. Люди переживают с другой-то стороны, а вдруг мы его обидим, а вдруг мы скажем что-то не так. Они начинают избегать такого путешественника особого. Это такой комплекс эмоций сложных. Раскручивать его долго нам всем предстоит. Вот. Но эта тема... все больше и больше набирает популярность, и очень много публикаций в соцсетях про особых детей. И постепенно общественное мнение меняется, и люди становятся более подготовленными.
Я правильно понимаю, Мария, я правильно понимаю, что и путешествие само по себе, сам факт этого путешествия может стать уже первым шагом к тому, чтобы как-то этот клубок комплексов в себе раскручивать. Поехать, посмотреть, что на самом деле может быть по-другому, и увидеть вот это напрямую, получить личный опыт вот такого.
Ну, совершенно верно. Путешествие — это совершенно переломный момент вообще в жизни любого человека, может быть. Ну, вспомните, давайте все вспомним любое наше яркое путешествие. Мы же приезжаем после него другими людьми.
Ну да.
У нас больше сил, у нас появляются новые идеи. Мы видим другие общества, если мы едем за границу. Мы видим просто другие города, даже если мы путешествуем по своей стране. И людей встречаем разных. И все это нас обогащает.
Но мне хотелось бы еще добавить, Мария, что для детей, в частности, это является и так огромной мотивацией. Например, конечно, учить иностранные языки, конечно. Да, потому что, ну, как ребенку объяснить, зачем ему английский? А так он поехал, понял, что да, не могу разговаривать, и ты приезжаешь уже как-то, но хотелось бы как-то не сидеть, да, молча.
Это воздух, да, это как в том фильме, это кислород. Вот есть не кислород, а есть кислород. Вот путешествие — это кислород, это то, что позволяет нам дышать, не задыхаться и впитывать новое. Рождаются новые идеи, и силы появляются. Вот силы очень важны.
И тут мы подходим к еще одному барьеру, о котором также говорят родители, мамы конкретно. Я замотанная, замученная, и я понимаю, что если я еще поеду с моим ребенком с особенностями развития на отдых, это значит, там будет мучение в квадрате, потому что я постоянно привязана к ребенку, я там еще больше буду привязана к ребенку. Здесь я вот у себя в городе. Я хоть понимаю, что как. А там, ну да, я, конечно, готова пойти на жертву, но, честно говоря, вот этот момент, переступить эту неизвестность, когда родителям кажется, что отдыха у меня там точно не будет. Вот возможен ли, по вашему опыту, из вашего опыта, для родителей, вот они выехали с детьми, возможен ли отдых для них тоже? Или это буквально положить свою жизнь на алтарь ребенка, а на эти там 10 или 14 дней положить ее в два раза больше?
Можно я отвечу на этот
вопрос?
Давайте,
конечно.
Вот в той же группе, про которую я вот сейчас рассказывала, мы сделали так. Мы поменялись с детьми на день. Бабушка Маша была ответственна за Диму, а бабушка Дима была ответственна за, не знаю, там, Петю. И в конце дня, когда они вернули своих...
Какое же им доверие нужно было?
Ну, они уже, мы все-таки 4 года уже жили вместе до этого в школе. Это наш класс был. И когда они вернули своих детей себе, да, отдали чужих, все сказали, все ровно, все, фу, господи, у меня такой вообще легкий ребенок, с этим было так тяжело, потому что им, конечно, понятней, как со своим общаться, но, с другой стороны, они ими получили опыт другого взаимодействия, да, других каких-то историй. Это было очень интересно и очень, как бы, для них познавательно. Но мне кажется, то, что касается отдыха для родителей, безусловно, это также возможно, если группа вот как раз инклюзивная, вот то, про что мы говорим, группа, как бы, наоборот, как бы группа, в которой много людей с инвалидностью, они все друг другу помогают. И можно выстроить так, что люди в этой группе помогают тебе с твоим ребенком, да, и ты имеешь какое-то немножко времени для отдыха.
Тут, кстати, наверное, есть еще один момент. Согласитесь, поспорите, когда ты живешь в своей скорлупе, тебе кажется, что твои проблемы, во-первых, уникальные, а во-вторых, они самые сложные. То есть у всех, во-первых, проще, чем у тебя, ну и во-вторых, вот они как-то, да, вот тебя обделили, там, я не знаю, Бог тебя обделил. А потом ты вдруг начинаешь смотреть на других людей, и ты понимаешь, что, ну, есть люди, которым тяжелее, чем тебе, и, во-вторых, ты понимаешь, что ты не одинок. И вот это, я не знаю, как про путешествия, а молодые семьи мне об этом рассказывают. Говорят, вот у нас проблемы такие, которых ни у кого больше нет. Какие, спрашиваешь? А вот, говорит, такие-то. Выясняется, говорю, господи, слушайте, ребята, вот у 80% семей те же проблемы. Как? И, знаете, гора спадает с плеч. Есть что-то подобное вот в туризме, в путешествиях для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья?
Ну, конечно, все именно так и происходит, да, Мария?
Мария там что-то старается сказать, но перебиваем.
Терапевтический эффект присутствует. Но я добавлю еще вот к предыдущему вопросу. Известно вообще про всех родителей, что после отпуска с ребенком нужен отпуск. Это касается всех. Отпуск с ребенком – это такая немножко работа.
Вот.
Это правда. Его надо успеть отловить, его надо успеть все-таки там накормить, искупать, уж кто куда поехал, вот, и успеть ответить на все его миллион вопросов и желаний, и не сойти с ума, вот, но ничего, все же мы переживаем отпуск с детьми, и, в общем-то, успеваем удовольствие получить свое тоже, и взрослое, и детское, и какое угодно, потом это такая радость, когда ребенок получает радость, вот, а если мы везем в отпуск, в поездку ребенка на коляске, слушайте, ну это такое удовольствие смотреть на него, как он впитывает жадно впечатление, как он меняется, как он раскрывается в общении. Ведь общения мало, да, ребенок может учиться дома, не ходить в школу, сверстников вокруг нету, и вдруг он попадает в группу смешанную, где и взрослые есть, и подростки, может быть, есть. И можно общаться, и можно рассказывать, можно раскрываться, можно не бояться, можно чувствовать себя свободным. Игра стоит свеч. Конечно, сделать первый шаг и вот эту холодную воду перетерпеть, может быть, первые волнительные там минуты, часы, не знаю что. Но потом
то, про что Мария рассказывает, у нас радостно. Прям было очень ярко видно в одной из групп, не буду называть имен, но несколько наших поездок назад с Либерти, у нас в группе был мальчик-подросток, ему было лет 15, он был с мамой и с бабушкой. Uh-huh. И так было видно, как вот он менялся за эту неделю, что мы вместе путешествовали. В первый день он сидел, он колясочник, и в первый день он как-то так скрюченный весь сидел на коляске, что голова практически касалась колен, и он все время в таком вот состоянии перемещался. Родители ему, бабушку с мамой говорили, одень курочку, сними курочку, ой, тебе, наверное, жарко, ой, ты, наверное, уже проголодался.
Они его замучили.
Конечно, ему было 15 лет, понимаете, и в нашей группе были как бы мужчины, которые говорили, подождите, давайте хотя бы оставим его вообще в покое, и немножко как-то так за него вступили. И вы просто не представляете, это было действительно чудо, когда на третий или на четвертый день он как-то расправился, он уже сидел ровно, он смотрел на людей, он разговаривал. Возможно, он действительно учится как бы дома и мало общается кроме, с кем-то, кроме родителей. Но это было вот прям типичный яркий пример того, что вот Мария сказала.
Мы сейчас послушаем
Свобода,
небольшой фрагмент.
Свобода – это самая отдельная тема, извините.
Да, мы сейчас послушаем небольшой фрагмент беседы. Татьяна, спасибо вам огромное. Дело в том, что, готовясь к этой передаче, вы записали интервью, Татьяна записала несколько интервью, я их, конечно, обрезал и подредактировал, для того, что они были длинные, эти самые интервью. Но во время поездки, эта поездка была в Финляндию, Марина, мама 15-летней, по-моему, да, девушки, которую зовут Маша, а Марина отвечала на вопросы о роли родителей, собственно говоря, о тех барьерах, который приходится пересекать, потому что это вопрос не архитектурный, это вопрос, который в голове. А мы послушаем сейчас беседу с Мариной. Ну, а вы, друзья, пока можете звонить, писать прежде всего через сайт teos.fm, приложение Радио Теос. Звонить по телефону 8 800 333 1706 или через наше приложение, наше мобильное приложение Радио Теос. Послушаем беседу эту, фрагмент интервью, а потом вернемся и будем продолжать беседу в студии.
Многие дети сидят в четырех стенах.
Почему?
Если честно, то это зависит очень много от родителей.
Что нужно сделать родителям, чтобы они не сидели?
Надо просто встать и делать.
Но часто же говорят, Марин, что нет денег и нет возможностей. Масса отговорок и оправданий.
Это отговорки. Mm-hmm. Мы тоже что? Мы люди небогатые. Я пенсионерка. Мария пенсия, моя пенсия. Но, а если вы хотите, вы все равно найдете способы, это самое, чтобы поехать. Это просто должно быть огромное желание. А желание еще в чем состоит? В том, что нужно любить своих детей.
Ну, а бывает, что вы путешествуете без Маши?
Да. Я недавно ездила в Израиль, потому что у Марии на данный момент сейчас немного другие взгляды, другое мировоззрение.
Ну, а мы она с ней, подросток, конечно.
Да, мы разделились на какое-то время с ней в этом. Я оставляла ее сиделками. Она прекрасно это пережила, потому что на данный как подросток ей хочется сейчас самостоятельности, чтобы мама... Интересное выражение, когда она говорит, я говорю, я пойду в магазин. А дочь отвечает, и возвращаться медленным шагом.
Ну вот, Марин, часто такой есть как бы такой стереотип или, может быть, мнение бытует, что родители детей с инвалидностью, они посвящают им настолько всю свою жизнь, что они забывают про вообще собственные интересы, и какой-то получается, что у них нету ничего какого-то своего кусочка. Вот так ли это, и насколько вы с этим поборолись?
Это так, но опять-таки же, это зависит все от инвалидности детей. Если он не в состоянии путешествовать, конечно. Это да. Если ребенок может путешествовать и сохраненный интеллект, а почему бы и нет? У нас же тоже с Марией было не так все гладко. Я как была прикована, я за нее коляску возила, и вдруг она отходит от меня. Для меня был шок, чисто психологический. Да, и у нас с ней было непонимание. Я привыкла, что я всегда за ней. И она со мной. И вдруг она ушла от меня. Но это, опять-таки, я скажу, это должна быть работа родителей над собой. И не надо бояться.
Очень часто, мне кажется, родители детей с инвалидностью забывают о том, что это просто дети, и у них тоже наступает переходный возраст, и им нужно дистанцию, личное пространство и какое-то отделение. Потому что раз мы опекаем ребенка, помогаем ему, да, физически, да, это действительно как бы так, то как будто бы уже он такой маленький навсегда. Вот как это в себе вырастить, такое осознание?
Каждый родитель должен сам над собой работать, выбирать, читать книжки, даже по психологии читать книжки. Кто православный, в церковь ходить, с батюшками беседовать, потому что и в церкви помогают на эту тему батюшки, как вести себя в данный случай в подростковых ситуациях. Ну, а поэтому, родители, работайте над собой.
Кстати, мне понравилось вот в этом интервью, что Марина – это мама, которая действительно многие вещи проработала и прорабатывает. То есть до нее, ну, не знаю, сказать, доходит, может быть, не совсем правильно. Да, она прорабатывает, она проходит через вот это постижение. Татьяна, согласитесь, поспорите?
Ну, конечно, я же видела воочию, как действительно, как они взаимодействуют. И Маша выросла прекрасным... прекрасной девушкой, я даже не могу ее назвать подростком, потому что она очень хорошо, прекрасно мыслит, глубоко как-то рассуждает. И видно, что у них очень теплые отношения при этом, но Марина дает ей возможность как-то немножко со свободой отдалиться.
Машу мы сегодня еще услышим. Я напоминаю, что эта передача «Ничего особенного». Мы сейчас сделаем коротенькую нашу перебивку. Я напоминаю, что вы нам можете позвонить 8 800 333 1706. И подходим мы вот к какому вопросу. Как же лучше путешествовать? В специализированной группе, а в обычной, общей группе, с родными, друзьями, в одиночку? Есть какой-то универсальный способ? Если нет, то вот плюсы, минусы каждого из этих способов путешествия. Это ничего особенного. Оставайтесь с нами.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Мы тут все говорим про инклюзию, а при этом специализированные группы для людей с особенностями развития, для людей с ограниченными возможностями здоровья и так далее. Какая уж тут инклюзия? И на самом деле, когда я поставил вопрос просто у себя в Фейсбуке, на моей личной странице, я задал вопрос, как, с вашей точки зрения, лучше путешествовать? Ответы были очень разными. Давайте начнем с Марии. Мария, вы, насколько я знаю, работаете и с иностранцами тоже, которые приезжают сюда, в Россию, в Санкт-Петербург, прежде всего. Угу. Вот, скажем так, зачем им... людям, которые живут в странах, зачастую Западной Европы, где инклюзия зашла далеко дальше, чем у нас, зачем им обращаться в специальную компанию? Зачем обращаться к вам, если они могут, ну, просто взять и приехать?
Да не могут они просто так взять и приехать.
А что?
Вопрос очень интересный, и ответ на него очень простой. Если бы в нашей стране была создана доступная среда на 100%, если бы вы были уверены в том, что в любой музей, любую гостиницу, любой ресторан, кафе, куда угодно, вы заедете на любой коляске, хотя бы на любой коляске, на любом скутере, человек незрячий спокойно войдет в любой из этих вышеперечисленных объектов и так далее.
Ну да.
Тогда специализированные компании были бы не нужны. Вопрос не в том, что человеку хочется сейчас. Ведь всегда есть клиенты, которым хочется обратиться в туристическую компанию, потому что они не хотят прилагать усилия, они хотят быть обслуженными. Мы хотим купить тур и сделать нам хорошо, да? А есть самостоятельные туристы, которые по другим причинам, по финансовым, или, например, им хочется там семейное путешествие, все организуют сами. Туристы на колясках тоже должны иметь возможность выбора. Они должны либо обратиться в специализированную компанию, которая предоставит им специализированный продукт, либо они все организуют себе самостоятельно, если они хотят. Вот этот выбор, он изначально должен быть.
То есть это не про инклюзию, эксклюзию, это про выбор.
Не про инклюзию, а это про ту среду, которая к этому моменту в нашей стране существует. Пока мы знаем одну страну, где нет специализированных компаний, это Финляндия. Но если бы группа финнов захотела приехать куда угодно, в Екатеринбург, Ульяновск, Москву или Питер, они должны были бы либо самостоятельно проработать этот специализированный тур и выстроить его, либо обратиться к нам, например, чтобы мы им предоставили весь этот комплекс услуг, поселили бы в специализированных номерах, нашли бы спецтранспорт, сделали бы доступный тур для любой коляски, для электрической, например. Вы представьте себе, что группа студентов, пусть это смешанная группа, 40 человек, из них, например, двое студентов-колясочников на электрических колясках, захотели выехать куда угодно, пусть они на условный Валаам захотели выехать. Вам нужно будет решить несколько вопросов, и вы их не решите сразу же. Во-первых, вы не найдете транспорта.
А, Мария, я просто вас перебью, потому что здесь будет действительно много вопросов, но уже понятно, уже страшновато становится. А у нас есть слушатель, если есть еще на телефоне, который позвонил 8-800-333-1706, напомню, 8-800-333-1706, для того, чтобы высказаться. Давайте попробуем вывести в эфир. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вас зовут? Представьте, пожалуйста.
Меня зовут Кристина.
Да, Кристина, здрасте.
Я незрячая, и я никогда не путешествовала, ну, скажем так, не пользовалась услугами каких-то специализированных агентств, поэтому я не могу сказать, хорошо это или плохо лично для меня. Я пользовалась услугами обычного агентства один-единственный раз, и могу сказать, что с тех пор я путешествую самостоятельно.
Почему? Расскажите.
Мне не нравится то, что есть определенные рамки по времени, по посещению каких-то мест, я не знаю. То есть, например, мы вот таким образом ездили в Грецию, и у меня в памяти врезался один момент, когда мы посещали один из женских метеорских монастырей. Мне очень хотелось там побыть, пообщаться с Богом, но как-то вот очень быстренько нас так обрезали, давайте быстрее, быстрее, у нас время поджимает, да у нас народу много, и все вот это бегом-бегом, у нас была группа 50 человек.
Кристина, это мне кажется, что это вопрос, да? В принципе, групповых туров, да. Неважно, специализированных или нет.
Да. Мне даже кажется, в любой что группе, в специализированном так. туре рамки будут еще жестче.
Нет, мне кажется, наоборот, потому что учитываются желания и как бы возможности, да, мы все друг друга ждем.
Специализированная группа очень маленькая. У нас никогда не бывает больше 12 человек. И потом специализированная группа – это же не только туристы на колясках, это их сопровождающие, их друзья, их родители, их дети. Эта группа может быть смешанная как угодно. Она уже инклюзивная.
Это мне тоже хотел сказать, потому что у нас постоянно в группах люди присутствуют с разными видами инвалидности. И колясочники, и незрячие, и неслышащие. И однажды у нас была группа, где как раз все были представлены виды инвалидности. И, конечно, это была немножко нагрузка на экскурсовода, потому что ему приходилось учитывать и пандусы, и давать незрячим все потрогать, и чтобы неслышащие, слабослышащие были близко к экскурсоводу. Это, в общем, такая серьезная нагрузка, но именно из-за этого я и езжу, например, в Слиберти.
Спасибо большое. Спасибо, Кристина, также. Я пойду немножко дальше, потому что вот тут как раз по поводу доступной среды и так далее. На самом деле проблема-то эта универсальная. Просто кажется, что в некоторых других странах, ну, больше... я не знаю, больше осознания, что ли, этой проблемы и ее решений. Вот пишет в Фейсбуке Евгения Ранд, блогер из Соединенных Штатов Америки. Буквально вчера, пишет она, нам в блог написала женщина с ограниченной мобильностью, планирующая поездку из Великобритании в Юту, о которой у нас большой пост. Спрашивала о том, насколько все приспособлено. Я пошла искать информацию. И на основном сайте про туризм в Юте есть страница об Accessibility Adaptive Tourism. Ссылки на десяток организаций от проката фургонов, приспособленных под кресло, до верховой езды для людей с любыми ограничениями и их семей, друзей в местных национальных парках. Зачиталась. Круто же! Круто же, Мария!
Да, безусловно.
Но это придется этой девушке самой найти все эти организации, самой все себе, да, как бы подобрать, выбрать. А тут я просто приезжаю, я знаю, что Мария для меня уже все организовала. Я уже совершенно еду, не задумываясь о том, будет ли у меня автобус, не будет.
Я только, коллеги, знаю, прошу без рекламы. Все,
да, мы не рекламируем.
Вопрос просто о том, что специализированные фирмы делают какие-то вещи, которые иначе вам либо самому сделать придется, либо Никто, кроме... Никто просто их не сделает. Я правильно понял?
Вот небольшую ремарку хотелось бы мне. Возвращаясь к предыдущему вопросу, вот прекрасная девушка Кристина, которая сейчас выступала, она ведь прирожденный турист независимый. И мы считаем свою задачу выполненной, если после наших туров наши клиенты начинают путешествовать самостоятельно. Потому
Слушайте,
что
вы меня заинтриговали.
В свободе суть, в свободе цель. Кристина уже свободный человек, понимаете?
Вы можете перечислить,
она выбирать может.
Дать нам такую категоризацию, ненаучную, конечно, но вот с вашей точки зрения, Мария, категоризацию туристов. Вы сказали, что, значит, Кристина – это прирожденный такой турист независимый. Я так понимаю, что есть люди, для которых групповой туризм лучше, есть люди, которые сами справятся, есть люди, которым лучше с родными, с друзьями. А можете как-то вот выделить черты характера или не характер, не знаю, умения,
Нет,
навыки?
Нет, я бы не стала никаких категорий бы вводить, потому что мы же не равны сами себе в разный период времени. Сейчас нам хочется поехать вместе с группой неизвестных, незнакомых людей и пообщаться с ними, новые знакомства завязать. А завтра мы никого из людей видеть вообще не хотим,
вот.
А хотим в своем тесном мирке, в своей маленькой семье побыть внутри и отправиться вместе в тихое место, где не будет чужих. Это же
иногда
такие...
Марии хочется, как я, например, сделала, мне захотелось просто попробовать свои силы, и я поехала одна в Прагу,
где
я точно знала, что все недоступно, все в брусчатке, но я решила, что я же могу попробовать свои силы, и поехала.
Татьяна, вы-то турист опытный, я знаю, что вы вместе с незрячим человеком просто вдвоем брали и ехали в поездку, и ничего вас не останавливало, и даже таможня остановить не могла.
Вдвоем уже не страшно, я уже была не одна. Как раз поехать одной, это гораздо страшнее.
То есть колясочник и незрячий, это уже лучше?
Конечно. Это он мои ноги, я его глаза, конечно. Это уже компенсация. Инклюзия.
Вообще главное, свобода и выбор.
А мы сегодня слышали уже беседу с Мариной, а я хотел бы, чтобы прозвучал голос ее дочери Маши, потому что сказала она некоторые вещи, которые, важно сказать, их важно озвучить. Это подросток, 15 лет, у нее, насколько я понял, проблемы и с речью тоже небольшие, да?
Татьяна? Я бы не заметила.
В интервью это, конечно, слышно, но при этом... Она совершенно замечательно, ясно и очень четко мыслит. И она озвучила вещи, от которой я просто взял и сказал «Вау!». Я напомню, что вы нам можете позвонить 8-800-333-1706, а мы послушаем вот эту коротенькую беседу, которую Татьяна записала с Машей.
Первый раз я ездила 4 года назад в Грецию. Было очень круто, очень захватывающе. У нас была собственная вилла, и еще был пандус в море. Поэтому я смогла очень комфортно купаться почти что полный день.
А когда ты собиралась, ты волновалась, как ты будешь там купаться, удастся ли, не удастся ли? Про что были твои тревоги?
Я, в принципе, почему-то решила, что я не буду купаться.
Угу.
То есть я уже морально сказала «нет». Но потом как-то все-таки я переборола этот барьер.
А ты прямо на электрической коляске заезжала или как-то куда-то пересаживали?
Нет, меня пересаживали на обыкновенную коляску, которая уже не раз побывала в море, и поэтому она засалена, то есть покрылась слоем
соли. Но это не пластиковая какая-то специальная, просто простая была, да?
Да, простая. И потом ты на ней заезжаешь прямо в море, и море тебя само поднимает, и уже как бы вообще кайфуешь, по сути говоря.
Ну, то есть ты когда дома была, ты ни о чем не волновалась? Ты ехала смело?
Единственное, я немножко побаивалась, как насчет коляски в самолете, но, слава богу, все прошло удачно. И поэтому теперь я не боюсь.
Как часто ты сейчас путешествуешь?
Раз в год, раз в два года, как приходится.
Какие барьеры ты встречаешь, помимо простых, которые обычные пандусы, да, отсутствие их, какие еще сложности ты испытывала именно в путешествиях? И как ты с ними справлялась?
Насчет именно проблем, которые могут встретиться у инвалидов, я таких не подметила, потому что сколько я путешествую за границу, я вижу то, что везде довольно-таки доступная среда. Да, она может быть где-то не идеальная. Да, она может быть в крайних случаях, очень в крайних случаях, кривой косой. Но она есть. И это, безусловно, радует, потому что В России этого немножко как бы нет.
А в Питере ты путешествуешь, там, где ты живешь?
Да, в Питере, да, путешествую.
Ну и как там с безбарьеркой?
В центре города вроде бы еще ничего. Там, на мой взгляд, все нормально.
То есть можно выезжать людям в Питере?
Да, в Питере именно на улице, да, потому что...
Ты даешь гарантию, что да. Подростки 15 лет, выезжая в Питере, хорошо справятся и поедут легко.
Это я вам даю гарантию, потому что в центре города везде довольно-таки хороший асфальт и хорошие спуски, и поэтому тут как бы никаких проблем нет.
Но есть вот такой еще не секрет, как бы, да, что кроме доступной среды пандусов, есть еще такой фактор, как косые взгляды, которые останавливают тоже людей выезжать на улицу. Видишь ли ты их, чувствуешь ли на себе?
Я часто слышу от других колясочников, что им очень неприятно, когда на них смотрят как будто бы на какой-то, не знаю, экспонат из кунсткамеры. Ну, знаете, лично меня это как-то забавляет. Мне нравится то, что люди как бы смотрят на меня косо. Да, я странный человек, очень приятно. Мне нравится то, что люди меня смотрят как-то необычно. И, на мой взгляд, моя коляска – это и есть мое главное украшение. Потому что не всякий раз ты сможешь на улице увидеть колясочника, и это сразу привлекает внимание.
Послушайте, коллеги, ведь если бы Маша не отправлялась в путешествие, если бы Маша не видела, что вокруг происходит, и вот не проработала в себе все эти моменты, она бы вот этого заявления, которое сделала в конце, она бы никогда в жизни этого не сделала. Она бы сидела, стыдилась, она бы мучилась. А так, да, я особенная, моя коляска – это мое главное украшение. Это подходит...
Но Мария у нас опытная туристка, вот... очень осмысленная барышня, действительно. Глубокая, думающая, интересная, с прекрасным вкусом. Вот. Но вот. Дай бог, чтобы и дальше путешествовала, и не боялась ничего, преодолевала трудности, которые ей встречаются на пути.
Ну, потому что дальше-то нужно будет там и в ВУЗ поступать, и работу искать.
Она, уверяю вас, уже думает об этом, уже думает и готовится, и мама думает.
А это общие
мама
навыки независимости.
Мама действительно очень работает над собой.
Да, кстати, вот тут тоже искал, когда по форумам, по всяким чатам и так далее, тоже мама пишет, я лучше буду работать и вкладываться в то, чтобы мой ребенок хорошо учился в институт, поступил, а не занимался всякими глупостями. Я вот слушал Марию, я понимаю, что, во-первых, это не глупости, а во-вторых, это тесно связанные друг с другом вещи. Татьяна, как психолог.
Да, конечно, я согласна с вами.
Пишет Наталья, а есть же движение в Европе компаньонов по путешествиям для людей с особыми потребностями здоровья и сервисы по поиску. Может, это удобнее? Я не в курсе, кстати, про такое движение. Коллеги, может, кто-то из вас слышал об этом, нет? Движение по компаньонам, компаньонов и так
нет,
далее.
Нет, такое движение никогда нам не встречалось, и клиенты такие никогда не попадались. У нас были группы Красного Креста, например, Баварский Красный Крест приезжал, где сопровождающие туристов на колясках ехали, не требуя зарплаты. Да, они ехали бесплатно, но их проживание, их питание и их билеты входные в музеи оплачивались теми путешественниками, которые... у которых не было своего сопровождающего. Но, тем не менее, это выходило им дешевле, потому что не нужно было платить гонорар. Да? Такое сопровождение дорого. Это стоит денег. Если за человеком нужно ухаживать, помогать ему с утра, помочь покормить, помочь одеться, вообще в быту. Вот. Эти проблемы решал Красный Крест, но это не было бесплатно. О бесплатном сопровождении, о волонтерском, мне не приходилось слышать.
Вот про сопровождение у меня была очень смешная история, когда мы с подругой путешествовали по Франции и пришли на вокзал покупать билеты, чтобы поехать из Парижа на океан. И нам сказали, ну вот, как мы привыкли, для инвалидов бесплатные билеты, для сопровождающих платные. Mm-hmm. Там все наоборот во Франции. Да. Они сказали, ну у вас-то вообще, вот у вас, Татьяна, вообще все в шоколаде. Вы едете, за вами чемодан везут, у вас все прекрасно. А вот для вашей сопровождающей, вот у нее ФИО, у нее вообще сложная жизнь. Поэтому для нее все бесплатно, а вам вы платите, пожалуйста, 100%. Это было очень удивительно.
Да, я с таким встречался тоже. И на самом деле это производит впечатление. Тоже такой переворот в мозгах, на самом деле, но он оказывается полезным переворотом. Скажите, пожалуйста, а все-таки вопрос и к Татьяне, и к Марии. Все-таки идея о том, что вот человек с ограниченными возможностями здоровья или родители, и ребенок с особенностями развития путешествует в обычной группе, но в группе все-таки какие-то условия для этого создаются. Вы с таким сталкивались, и насколько вы можете рекомендовать? Допустим, не знаю, ребенок с какой-то формой аутизма, может быть, достаточно легкой, но неважно. Или важно, если для этого вопроса это будет важно. Вы скажете ему и его родителям, знаешь, все-таки тебе для социализации нужно быть вместе со всеми.
Безусловно, поэтому мы и делаем такие группы, где разные дети, где разные дети как с разными видами инвалидности, так и без инвалидности. Да, я уже говорила, что в нашей группе были и здоровые дети, дети сотрудников, и братья, и сестры, все это было перемешано. Мне кажется, что имеют право быть все варианты. И люди только, где только с инвалидностью группы, и инклюзивные, и ну, кому как нравится.
Кому как нравится, кому как комфортно. Если группе комфортно путешествовать в смешанном составе, и здоровые, там, условно здоровые ее члены готовы, потому что, наверное, смешивать группу и формировать ее из неготовых психологически людей можно в виде эксперимента.
Подождите, наверное, а как вы определяете, готовы психологически или не готовы психологически?
Ну, если это люди не знают, сам... что с ними едут люди с инвалидностью, да, и приезжая не видят да, детей с поведенческими особенностями, конечно, для них это может быть некомфортно. Если человек заранее знает, что он едет в такой группе, да, то и он говорит, да, окей, я согласен, то это разные ситуации.
Тоже...
Да, конечно, Татьяна абсолютно права, это каждый должен решить для себя сам.
Тоже, понимаете, вот скажу, я пометил это для себя и записал это для себя в конспект, но я думал, что мы к этому не подойдем. А вот вы сами к этому подошли, тоже пока шерстил интернет, нашел такой взгляд человека. Прокомментируйте, пожалуйста. Он говорит, я хочу ехать в отпуск, чтобы отдохнуть и не думать ни о чем тяжелом. Если рядом со мной будет инвалид, мой отпуск испорчен. Вот прямо так.
Даже не знаю, как это прокомментировать. Я могу только сказать про первую часть фразы, что я хочу ехать в отпуск и не думать ни о чем тяжелом. Вот. Именно поэтому я езжу с компаниями, которым я доверяю, которые я уверена, что все будет у меня комфортно и хорошо. То, что там будут другие люди с инвалидностью, делают для меня ее как раз более, ну, более позитивной, да, чем наоборот.
Мария, вопрос к вам. Выстраивается ли взаимодействие между, ну, допустим, вот родители приезжают, по вашему опыту, да, приезжают в ваши туры, приезжают с детьми, а складывается ли какое-то общение потом, когда эти родители пишут друг другу, встречаются, может
да,
быть, даже
да,
перезваниваются?
Да, конечно, с гидами очень плотное общение. Они дружат, друг другу пишут, придумывают планы на следующие туры, и очень часто костяк группы сохраняется на следующий тур. Бывает, что в группе много новичков, это всегда прекрасно, а бывает, что группа уже стусованная, да, говоря тинейджерским языком, и костяк ее решил, а мы в следующий раз поедем в Швецию, мы только что были вместе там в Финляндии, мы поедем, все, следующий тур делайте для нас. И вот это вот «сделайте для нас» — это наша мотивация, потому что когда люди... хотят заново, у них горят глаза, они хотят повторения вот этих вот эмоций, общения, чего-нибудь свежего, новенького, и мы думаем, так, куда в следующий раз, куда они хотят?
Маша,
так, хотят
Маша, в Швецию? Мы уже придумали, мы в Японию едем.
Все, никому не рассказываю тогда, оставляю это.
Мне хочется спросить, где деньги Зин, но я думаю, что на такие вещи можно собрать там за год, за несколько накопить.
Ну, было бы желание. Вот остается совсем мало времени, но я вспомню очень коротко историю одной нашей путешественницы, звали ее Люба Русинова, говорю звали, потому что Люба не стала год назад. Вот, но Люба человек, который вытащил себя из беспросветной ситуации, не имея ни денег, ни помощи родных, она сумела организовать себе поездку в Париж. Это была ее мечта. Она решила, что если она не организует себе вот это, не вытащит себя за волосы, она просто погибнет. Вот, она работала, она копила, она брала кредит в банке, она что-то занимала у друзей, и мы полгода готовили для нее вот, участие в нашем групповом туре в Париж. И она поехала туда. И первый раз увидела высотные дома, и все было, и лягушачьи лапки, и французское вино, и все что угодно. Она позволила себе все и должна была своим сестрам и маме рассказать о том, что такое город Париж. Потому что здоровым людям в городе Яранске Кировской области не снилась такая поездка. Она поехала на электрической коляске.
Для родителей детей с особенностями развития путешествия это не просто роскошь, это возможность решить многие проблемы, многие вопросы, которые существуют, и осознать и тот мир, который создал Господь, и свое место в этом мире. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Путешествие тоже не роскошь, а часть стиля жизни человека, который преодолевает барьеры. Татьяна Редина, Мария Бондарь, спасибо вам огромное за то, что зашли, за то, что приняли участие сегодня в этом эфире.
Спасибо за интереснейший эфир.
Ничего особенного. Передача об особенных или самых обычных детях для особенных, самых обычных родителей. Ирина Латышинская, Олег Шевкун. Всего доброго.
Ничего особенного. 100% жизнь.